Итак, мы, наверное, начинаем. Хорошо ли меня слышно? А спасибо всем, что так много людей собралось. Я, честно говоря, думал, что в последний слот доклада будет немножко поменьше народу. Вот, хотя еще наверняка многие тысячи людей смотрят интернет-трансляцию. Всем добрый вечер. Меня зовут Егор Гилев. Я приехал сегодня из Самары, чтобы прочитать доклад на тему использования сеток в дизайне интерфейсов для Windows Phone. А прежде чем я перейду, собственно, к теме, скажу пару слов о компании, в которой я работаю. Я работаю дизайнером User Experience в компании Parxis. И в том виде, в котором эта компания сейчас существует, ну или почти в том виде, она образовалась примерно полтора года назад, когда наша студия Turbomilk и вот эта вот прекрасная компания Parxis слились, так сказать, воедино. И Turbomilk стал отделом дизайна User Experience в компании Parxis. А немного о, если кто не знает, Parxis — это что-то вроде интернет-инкубатора, который запускает свои собственные проекты, а Turbomilk — это такая широко известная в узких кругах студия дизайна интерфейсов, в которой я был соучредителем. Должен сказать, что в нашей компании, что в прежней, что в новой, на меня смотрят немножко, не скажу косо, но как бы немножко, наверное, опасаются, потому что я не подпадаю под стереотип дизайнера. Считается, что дизайнер обязательно должен работать на большом красивом алюминиевом iMac, разговаривать по iPhone, желательно последнего поколения. Вот, в то время как я работаю вот на таком вот симпатичном ноутбуке-трансформере с Windows 8, и телефоном у меня служит Nokia Lumia, соответственно, с Windows Phone 7. Так что, наверное, вы не ошибетесь, если предположите, что я действительно люблю Windows и как пользователь, и как дизайнер. Особенно это касается нового интерфейса Windows, который раньше назывался Metro. А сейчас называется... Я все время путаюсь, как он на самом деле называется. Кажется, сегодня говорили, что он называется язык интерфейса Windows теперь. Вот. Мне этот язык очень нравится, и, в общем-то, это одна из причин, почему я здесь, почему я рад немножко об этом поговорить с вами. А теперь возвращаясь опять к нашей компании и нашим проектам. Один из, может, даже самый главный наш проект, это он называется Prava.ru. Включает в себя, на самом деле, очень много всяких интересных вещей, но для сегодняшнего разговора нам важна только одна его часть, которая является справочно-правовой системой, доступной и как веб-приложение в интернете, и на мобильных устройствах тоже, на айфонах, айпадах, андроидах, и вот теперь на Windows Phone тоже. Вы, исходя из того, что вот я перед этим рассказывал, вы, конечно, не удивитесь, что когда у нас встала задача разработки интерфейса Prava.ru для Windows Phone, совершенно естественно, что эта задача попала ко мне, и я был этому очень рад, во-первых, потому что мне было приятно этим заниматься, во-вторых, потому что это дало мне возможность вот сегодня об этом рассказать вам. На этом месте я, наверное, немножечко приостановлюсь и хочу вас спросить. Люди все прибывают и прибывают. А много ли дизайнеров у нас в зале? Нифига себе. Вот так, что еще? А многие ли из дизайнеров занимаются дизайном для мобильных приложений? Ничего себе. Вот откуда эти все приложения. Вот. А многие ли делали уже что-то для Windows Phone? Ну, хотя бы вот не так много уже. Вот. А собираются в будущем? Ну, примерно столько же. Вот. Ну, просто всегда как бы интересно знать, какой отклик может вызвать то, что я буду говорить. Итак. Вот этот вот следующий слайд был, конечно, задуман как очень интригующий и тревожный, хотя весь его секрет, конечно, раскрыт уже в теме доклада. Понятно, что секрет дизайна красивых интерфейсов в использовании правильной сетки. Ну и правильное в использовании правильной сетки, или попросту говоря, в сетке. Вот, так что уже, можно сказать, ни для кого секрета нет, тем более для присутствующих здесь дизайнеров. А руководство по дизайну интерфейсов от Microsoft недвусмысленно нам говорит, что интерфейсы нужно рисовать по сетке. Правда, не в такой красочной форме она это говорит, но тем не менее. Однако, установив этот простой факт, у нас все еще остается уже гораздо более содержательный вопрос, а какая, собственно, эта сетка должна быть? То есть там треугольная, круглая или еще может быть какая-нибудь. Дело в том, что в официальных материалах Microsoft путем долгих изысканий фактически мы нашли только вот эту вот картинку, и то она даже не является частью собственного руководства, а является просто иллюстрацией общих принципов дизайна на сайте Windows Phone Dev, по-моему. Вот. И поэтому, поскольку здесь нет ни цифр никаких, это просто картинка, и более того, нет непосредственного указания, что именно вот такую сетку нужно использовать, или это просто картинка на тему сеток вообще. Мы ее, конечно, не можем принимать как руководство к действию. И в такой ситуации, когда нам не хватает официальной информации, нам приходится прибегать к информации менее официальной, но тем не менее заслуживающей для всяческого доверия и внимания. Вот эту картинку мы нашли на сайте Майка Гусса. Майк Гусс – это один из тех людей, которые придумали, можно сказать, изобрели вот этот самый визуальный язык Windows Phone или стиль метра, как он раньше назывался. Так что, думаю, в определенной степени ему можно доверять. Правда, на этой картинке мы видим сетку из 6 колонок, а не из 12, как на предыдущей картинке. Но я думаю, что всем очевидно, что из 12 легко делается 6 и наоборот. Вот. Кстати, насколько я понимаю всю историю, именно Майк Гусс лично и персонально ответственен за вот этот вид главного экрана Windows Phone, к которому мы уже привыкли, который состоит из плиток, там разного размера, содержащих информацию. Это все придумал именно Майк. Отдав должное Майку Гуссу, перейдем к сайту еще одного инсайдера. Его зовут Артура Толедо. Он работал, как я понимаю, евангелистом, таким дизайнерским евангелистом Microsoft. И на его сайте очень много полезной информации, всем рекомендую. В частности, вот цикл заметок по дизайну для Windows Phone 24 недели. И в том числе в этом цикле, на 11-м, по-моему, номере, есть статья, заметка про сетку, в которой мы видим уже вот такую подробную иллюстрацию со всеми размерами, подробностями. Там же можно скачать ее в разных форматах, удобных для использования в разных инструментах. Более того, там же есть ссылка на сайт другого человека, который сделал такой вот такую интересную штуку, чтобы уже в приложениях, в рантайме, при отладке накладывать эту сетку поверх всего интерфейса и проверять, как все по ней лежит. Чтобы уже окончательно удостовериться, что это то, что нам нужно, и мы нашли именно руководство к действию, а не что-то там кто-то нарисовал в углу, сравним сетку, которая на сайте Майка Гусса, с сеткой в статье Толедо. В общем-то, очевидно, что это то же самое. Интервалы между ячейками по 12 пикселей, но при этом у Гусса ячейки 62 пикселя, а у Толедо ячейки по 25, соответственно, пикселей. Ну, понятно, что 25 плюс 12 плюс 25 получается 62. Я даже без калькулятора справился. Вот. Возвращаемся к этим цифрам. Мы имеем модули размером 25 на 25 пикселей, и между ними промежутки 12 пикселей. Внимание, вопрос аудитории. Что общего между вот этими двумя числами 25 и 12? Я недавно слышал, что такое как бы поклеп на дизайнеров возводят, что они считать не умеют, а только цифры разглядывают. Мне кажется, вот вся ваша реакция опровергает эту напраслину, потому что если бы вы разглядывали цифры, вы бы сказали, что тут одна и та же цифра 2 в обоих числах. Вот. Но вы, видимо, пытались считать. Да, вы, видимо, пытались считать, и поэтому действительно ничего не нашли общего, потому что нет общего знаменателя у этих чисел. И это чисто по-человечески для меня, например, это выглядит странно, и не по-человечески. Потом, чуть попозже, мы увидим, почему это неудобно и неприятно. Но это немножко забегая вперед. Попробуем разобраться, почему, тем не менее, вот такие странные цифры образовались. Как вообще оно могло так случиться? Я тут вступаю на зыбкую почву, как бы попытки отмотать все обратно и представить, как ход мысли, наверное, того же самого Майка Гусса или кого-то еще, кто был за это, кто этим занимался. Может быть, это был не Майк лично, но для простоты будем называть его Майком. И еще одну ремарку тут должен я сказать. Наверное, вы все слушали замечательное выступление сегодня Дмитрия Карпова из британской школы дизайна. Слышали? Никто не слушал?
Не все слышали.
Не все. Ну, это хорошо даже, да. Но я немножко перескажу. Просто Дмитрий Карпов очень изящно проехался по, так сказать, скажем так, поколению дизайнеров, которые когда-то там скачали Photoshop и с тех пор на этом 12-колоннике выезжают. И типа нигде не учились и ничего не знают. Это вот про таких, как я, он, скорее всего, рассказывал. Поэтому я оговариваюсь, что, конечно же, я не претендую на действительно знание всего того долгого пути, каким образом тот же Майк Гусс пришел к этому решению, но попробую пофантазировать. И фантазия у меня такая, что в основу было положено решение разделить экран на 12 колонок. 12 колонок, как известно, это самое удобное число колонок, на которые можно что-нибудь разделить. Потому что оно, в свою очередь, делится на 6, на 3, на 4 и, наверное, на 2 еще делится. Вот. На 1, ну и на 12 тогда уже, да. Масса вариантов. Вот пример из веб-дизайна, как это может применяться. Просто картинка на тему. А остановившись на этом решении, что у нас 12 колонок, и если мы предположим, что отступы по краям экрана у нас в два раза больше, чем интервалы между колонками, мы приходим к вот такой нехитрой формуле. Раз мы прошли тест по поводу сравнения цифр 12 и 25, я думаю, что формулу тоже вполне можем эту осилить, где W – это ширина экрана в пикселях, Y – это интервалы между колонками, и X – это, соответственно, ширина колонки. Могу предположить, опять же, что Майк или кто-то еще, кого звали Майк, попробовали подставить, допустим, интервалы между колонками число 10 пикселей. Ну, мне, например, больше всего нравится число 10. Мне больше нравится, чем 12. Я бы начал бы с 10. Вот. Но так, в таком случае ширина колонки получилась 27,5 пикселя. Надо ли объяснять, почему это недопустимо? То есть даже при современных экранах с высокой плотностью, я думаю, мы должны уважительно относиться к пиксельной сетке и дробные размеры не использовать. Поэтому следующим шагом мы пробуем сделать тот же самый интервал 12 пикселей, и магическим образом эта формула нам выдает ширину колонки, ту самую вот эту вот 25. То есть число, хотя и странное и непонятное по соседству с 12, но хотя бы целое. Думаю, что примерно таким образом мы пришли к таким вот числовым параметрам сетки, Может быть, я ошибаюсь, но это единственное, что у меня есть на этот счет. А далее стоит вопрос, а что по горизонтали мы разобрались, что у нас по вертикали? По вертикали все очень просто. По вертикали мы делим экран точно, абсолютно так же. То есть вместо просто такого частокола колонок у нас получается сетка из квадратиков. Квадратиков 25 на 25 с промежутками в 12 пикселей. Очень удобно, соответственно, из этого уже компоновать прямоугольники, квадраты и, в общем, все, что мы видим на главном экране Windows Phone сейчас. А вот для примера картинка главный экран Windows Phone 7 и Windows Phone 8. В общем-то, то, что сменилось поколение и сменился подход к компоновке главного экрана, но при этом продолжает использоваться та же самая сетка, она это само по себе говорит в пользу этой сетки, что достаточно мощное универсальное решение, можно на основе него разные всякие клевые штуки делать. Вдохновившись таким вот образом полученным знанием и таким примером создателей стиля метро, я попробовал применить эту магию для дизайна нашего приложения Право.ru. Вот таким образом начался мой процесс. Это главный экран. Как видите, он прекрасно лег на сетку. Выглядит очень красиво, и это вообще, признаюсь, было несложно, потому что он практически полностью повторяет стандартный главный экран Windows Phone 7. В то время, вот, видите, все хорошо, красиво легло. В то время как другие сегменты панорамы, главной панорамы, уже не так удачно у меня легли на сетку, как я не старался эти правила применить к размещению, вот, допустим, новостей, в которых некоторые там идут по две строчки, некоторые по три строчки. А у меня ничего не получалось, и какие-то частичные совпадения с линиями сетки, они тут скорее получались случайные, как часы показывают в правильное время, даже если сломаны два раза в сутки. Вот. На этом месте я, конечно, мог бы впасть в депрессию и понять, что плохому дизайнеру, такому, как я, сетка мешает, и мне нужно заняться чем-то другим, оставив дизайн более умным людям. Но я решил немножко покопать еще поглубже и попробовал наложить эту же самую сетку на стандартные шаблоны, которые предоставляет компания Microsoft. Собственно, можно скачать с сайта, официально посмотреть, что там, ну, как все вообще рисуется. И что мы увидели? Мы увидели, что некоторые шаблоны вполне себе совпадают с этой сеткой, а другие, вот, которые содержат в основном текстовый контент, так же, как моя страница с новостями, совершенно ни с чем не сочетается. И, ну, чаще что-то где-то местами сочетается, местами немножко уехало, а местами попадает. Вот. На этом месте попробуем опять обратиться к помощи нашего друга Артура Толедо. Помните, у него зеленый такой сайт, на котором мы, собственно, эту сетку нашли. А у него на сайте есть серия из трех видеороликов, посвященных композиции элементов на экране. Я сейчас ролики вам, признаюсь, крутить не буду, поэтому не пугайтесь. Я только взял на себя, так сказать, смелость скопировать один из примеров из последнего из трех роликов. И сейчас вам покажу, как тут поступает Артура. Вот такой нехитрый пример с Лорем Ипсумом. Как видите, здесь абсолютно одинаковые элементы списка. На этом экране у нас все выстроено строго по квадратикам. Все четыре элемента, видите, верхним углом начинаются с квадратика и заканчиваются тоже на том же самом месте. Вот. То есть, когда мы смотрим на тот экран, который слева, нам кажется, что все хорошо. Когда мы смотрим на тот экран, который справа, кажется ли нам, что все хорошо? Кто-нибудь может сказать? А что нехорошо? Да, все. Ну, то есть, даже проблема даже не в том, что слиплось прямо все, А проблема в том, что слиплось то, что не должно слипаться. Слиплись отдельные элементы. То есть отступ под голубым квадратиком больше, чем отступ над голубым квадратиком. Тогда как должно быть наоборот. Что на этом месте делает наш друг Артура? Наш друг Артура берет и начинает эти элементы двигать. Двигать до ближайшей линии сетки. Вот он подвинул первый квадратик, второй тоже до ближайшей линии сетки. Третий, он понял, что если будет двигать до ближайшей линии сетки, получится уж совсем какая-то стрёмная ерунда. Вот, и остановился на середине. Так или иначе, в попытке как-то в выравнивании этих элементов по вертикали опираться на эту же вот самую черезполосную сетку, мы пришли к тому, что отступы, конечно, увеличились, все уже не такое слипшееся, но совершенно нелепым образом отступы между элементами стали разные. Видно же даже вот там. Ну, это тоже никуда не годится. Поэтому Артура тоже такая ситуация не устроила, и дальше в том же самом ролике он приходит к другому решению и выключает эту сетку вовсе, и все вертикальные отступы просто делает кратными 12, соответственно, 12 там вот, где у нас маленький отступ, и 24 там, где большой отступ. И на этом он, в общем-то, ну, нельзя сказать, что несправедливо, говорит, что вот теперь хорошо. Теперь действительно неплохо. Действительно неплохо, но только уже нельзя сказать, что в построении этой композиции нам помогла та самая стандартная сетка. А какие мы можем из этой истории извлечь уроки и выводы? В общем-то, я, может, даже слишком сильно это все размазываю, потому что ну, здравый смысл подсказывает изначально. Вот эта вот сетка из квадратиков, она отлично подходит для компоновки чего-то, вот, каких-то таких прямоугольных блоков, но не очень хорошо подходит для работы с текстовым контентом, который вот в эти вот квадратики вписываться совершенно не желает. И в той ситуации, когда у нас, в общем-то, в большинстве, наверное, приложений, я не знаю, правда, с какими приложениями вы имеете дело, но в наших приложениях текста всегда больше, чем квадратиков, по-любому. Вот. И с текстом приходится работать чаще. И нам нужны удобные инструменты работы с текстом, а не с квадратиками. Вот. И поэтому такой путь мне не очень нравится. Поясню еще раз. Фактически то, что предлагает Артура в данном случае, это использовать стандартную сетку только для выравнивания каких-то прямоугольных блоков и также для выравнивания элементов по горизонтали. А тогда, когда идет речь о выравнивании каких-то параграфов текста, выключать сетку и просто работать с равномерными отступами между, соответственно, этими блоками текста, где бы они ни начинались и не заканчивались. Такой путь мне не нравится по многим причинам. Во-первых, просто, ну, будем говорить прямо. Я человек ленивый. Многие из вас, наверное, тоже. То есть это не очень легкий и простой процесс, вот сидеть и двигать туда-сюда параграфы текста, гораздо проще было бы сразу их хлоп-хлоп, там, приснапить к сетке, и все было бы хорошо. Вот. И другой немаловажный фактор – это то, что дизайн, построенный по таким правилам, как мы только что рассмотрели, его гораздо сложнее проверить на эту самую правильность. То есть мы должны взять там линеечку и измерять потом интервалы вертикальные. Здесь 12 – хорошо, здесь 13 – плохо, там, здесь 24 – хорошо, здесь 25 – плохо. А в то время как в идеале, как бы хотелось бы, вот, и на что оно намекает, то это специальная прилада для разработчиков, которые накладывают вот эти розовые квадратики поверх приложения. Хотелось бы просто положить сетку поверх интерфейса и сразу увидеть, все как бы совпало, хорошо, не совпало, программисты переделывайте. Вот, поэтому мы пойдем тут другим путем. Все, кстати, знают, кто на картинке изображен? Совершенно верно. Вот. Ну, тогда мы можем предположить, что кто-то, может, еще и не знает. Надо было, чтобы самый молодой сказал. Вот. Мы пойдем другим путем. И путь этот, который мне гораздо больше нравится, называется сетка базовых линий. Это очень просто. Это просто равномерная сетка из горизонтальных линий, по которым мы кладем базовые линии нашего текста. Сколько раз я сказал слово «сетка» и сколько раз сказал слово «линия»? Похоже на как в школьной тетрадке, ничего тут особо хитрого нет. Вот, например, наш тот же самый экран с новостями, с которыми у нас возникли проблемы, где все новости лежат по... все базовые линии всех надписей лежат по этой вот равномерной сетке. Все красиво, приятно, легко проверяется. Мне так работать гораздо больше нравится. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что вот эта вот очень удобная сетка из базовых линий, она совершенно не сочетается с нашей сеткой из квадратиков. Просто потому что, если там углубляться в математические подробности, потому что, опять же, у чисел 12 и 25 нет общего знаменателя, поэтому никогда вот они не будут ни в каком месте соединяться, эти линии одной сетки с линией другой сетки. Как мы можем в такой ситуации поступить? Тут я не удержался и вставил еще одно эпическое полотно, потому что перед нами, по-моему, открываются тут три пути, каждый из которых связан с некоторыми жертвами, наподобие там, потеряешь коня или что-нибудь еще потеряешь. Первый путь. Самое, что как бы навскидку приходит в голову, это отказаться от вертикальной составляющей вот этой вот, скажем так, официально рекомендованной сетки, оставить только 12 колоночек продольно-вертикальных, что касается вертикального выравнивания элементов, использовать сетку базовых линий. Вот примерно вот так это могло бы выглядеть. И примерно вот так мог бы выглядеть, например, главный экран Windows Phone, если бы он бы строился по таким принципам. Но сразу скажу, я эти варианты перечисляю просто для галочки, чтобы отметиться, потому что совершенно негодный вариант, по той простой причине, что очень будут тут стрёмные пропорции прямоугольников. Будет, например, если так посчитать, сколько там, 173, например, там на 164, например. Нет, сейчас вру, без калькулятора не справлюсь. Но очень будут стрёмные пропорции, потому что горизонтальные размеры элементов и вертикальные размеры элементов будут строиться по разным законам. И при попытке нарисовать квадрат у нас будет получаться не квадрат, а что-то близкое к квадрату, но все же не квадрат. А как, в общем-то, наверное, должно быть известно всем дизайнерам, нет ничего хуже того, что, в общем-то, почти что квадрат, но на самом деле не квадрат. Тоже относится и к любым другим фигурам, которые как бы стремятся быть не тем, чем они есть. Поэтому попробуем еще для чистки совести другой способ. А другой способ связан как раз с попыткой привести к общему знаменателю ширину колонки и, соответственно, размер модуля и размер отступа. То есть если мы просто вместо модуля 25 на 25 будем использовать такие же модули, но 24 на 24, всего-то, казалось бы, один крохотный пиксель там урежем. Вот, у нас что получится? У нас получится просто, что отступы справа и слева экрана получится не 24 пикселя, а 30. Вот. При этом у нас будут квадратики вот примерно такие же, тоже 12 колонок. А сетка базовых линий будет уже, скажем так, дружить с сеткой из квадратиков. Эти линии будут либо по границам квадратов, либо по их середине проходить, как вы здесь видите. Но, сразу скажу, этот путь тоже мы с негодованием отвергаем, потому что все-таки внешние границы рабочей области, внешние отступы от краев экрана, это слишком важная вещь, чтобы ею поступаться. Они и, в общем-то, и в руководстве официальном Microsoft недвусмысленно прописаны, что должны быть 24 пикселя. И чисто по-человечески, если мы будем переходить из приложения в приложение, у них будут разные поля. Это, мне кажется, может привести к нарушению пространственно-временного континуума, и, в общем, ничего хорошего не получится. Поэтому, как вы уже можете догадаться, есть третий путь. Третий путь, может быть, на самом деле лежал на поверхности, но мы пришли к нему только сейчас. Это отказаться от того самого решения, которое лежало у нас в самом начале, поделить весь экран на 12 колонок. Почему мне такой путь кажется вовсе даже не страшным и не сулящим каких-то там неприятностей или неудобств? Во-первых, потому что все-таки мы проектируем интерфейс мобильного приложения, а не, скажем, веб-страницу или там не плакат, или там не газетную полосу. И такая гибкость, как целых 12 колонок, которые мы можем делить там на разные части, она не очень-то часто и нужна, и, прямо скажем, может быть, даже редко нужна. Это первое. Второе соображение связано с симметрией. 12 колонок хороши своей симметричностью. Это такая закрытая композиция, которая вот здесь начинается, здесь заканчивается, что угодно в себя внутри может содержать и красиво помещать. Но фишка в том, что как раз традиция дизайна для Windows Phone, она симметрию не очень-то и любит. То есть чаще мы можем увидеть хорошие примеры дизайна, когда, ну вот как в общем-то стандартном элементе панорамы, когда картинка уходит за границы. Ну о чем сегодня и Дмитрий Карпов тоже говорил. Это даже более характерное решение для Windows Phone, чем зажимание какой-то симметричной композиции в ширину экрана. Поэтому мы не будем горевать про эти 12 колонок. И начнем с того, что наше все пространство экрана просто разлинуем на клеточки по 12 пикселей. И таким образом, раз и навсегда, решим и закроем вопрос про общий знаменатель в нашей сетке. Что мы сделаем дальше? Дальше мы вспомним как раз вот про этот элемент панорама, что он достаточно часто употребим, и, может быть, самые красивые решения мы будем стараться делать именно при помощи него. И что это значит? Это значит, что нам нужно отступить немножечко с края, отвести место для того, чтобы следующий сегмент панорамы был виден. Вот на этой картинке показаны 4 сегмента, как они могут располагаться и как они должны выглядывать, так сказать, с края, если, ну, чтобы было видно, что туда можно еще что-то листать. И что же мы тут видим? Мы видим, что как раз в такой композиции ширина одного сегмента получается не сколько-нибудь, не 37, не 35, а ровно 36 клеток. Скажите, друзья, это же прекрасно. 36 клеток. Ну, вы понимаете, в общем. Вот. Да даже на 12 делится. Вот. Ну, я рад, что вы разделяете мой восторг. Вот. Но мы не будем делить ее на 12, ну, потому что, почему я раньше говорил, что такая большая гибкость нам, может быть, даже и не нужна. Ограничимся тем, что поделим это на 6 частей. Более того, может быть, в каких-то случаях я бы попробовал бы делить не на 6 частей, а на 3 части. Ну, в смысле, по вертикали, на 3 части. Соответственно, это были бы клетки размером... Сколько это получается? 12 на 12 клеток маленьких. Были большие клетки. Сейчас у меня тут 6 на 6 клеток маленьких дают одну большую клетку. Вот. А также ту же самую, на самом деле, сетку, вот эту вот ту же самую, можно представить в виде вот квадратиков, похожих на то, что мы видим в статье Толедо. Но, как видите, тут уже никакой симметрии, все уходит за край экрана. Или же в каких-то отдельных случаях, когда мы действительно придумали что-то очень сложное и хитрое, а нам нужно больше свободы, мы можем еще в два раза это все поделить и получим вот что. Это вот на самом деле то же самое. Это не нарушение сетки, а ее просто деление еще на два. Вот. Это все в виде квадратиков, конечно, красиво, но как это сработало у нас на практике. Сейчас покажу. Вот таким получился в результате главный экран правого угла, главная панорама, построенная по законам вот этой вот новой нашей сетки. Видны там линии желтые на задних рядах, наверное? Я рад, что видны. Вот на следующем слайде могу показать, как серыми квадратами показаны блоки информации, текста и тайлов. Видно, что они, эти блоки тяготеют прилипать к крупным линиям сетки, отставляя отступ в один квадратик, то есть 12 пикселей. Вот здесь мы можем посмотреть, как выстроились базовые линии на первом сегменте с историей поиска. Мне очень нравится вот этот вот стройный ритм базовых линий с отступом по 6 квадратиков. Вот. Или таким образом у нас получилось содержание тайлов. На втором сегменте, обратите внимание, иконки легли точно по середине линии крупной сетки, и подписи внутри тайлов тоже легли по тонким линиям сетки, тогда как, если кто-нибудь уже разбирался с, скажем так, правилами построения вот этих вот тайлов Windows Phone 7, официальная позиция звучит примерно так. Вот у нас есть тайл, он лежит по сетке, соответственно, по квадратикам 25 на 25, а подпись внутри него, в свою очередь, отступает на 12 пикселей. То есть, понимаете, отступ 12 пикселей внутри квадратика 25 на 25. В общем, безобразие, по-моему. И вот можете посмотреть экран новостей, как выглядит. Все отступы базовых линий кратны тут двум квадратикам, либо 6 квадратиков в том случае, когда нам нужен большой отступ, либо 4 квадратика. Вот примерно так же построен сегмент с последними записями из блогов. Тут, что интересно, можете обратить внимание, есть в том числе крупные заголовки, где нам понадобилось большее межстрочное расстояние. То есть если обычное межстрочное расстояние у нас здесь это 2 клетки или 24 пикселя, то в случае вот этих крупных заголовков там 3 клетки, то есть 36 пикселей. Вот также это внутренние экраны. Вот, кстати, интересный экран. Замечательный тем, что нам тут пришлось изобретать собственный контрол вместо стандартного пайвота, потому что, ну, просто если вы попробуете представить, как в заголовок встает надпись «Федеральное законодательство» вот этим вот обычным вот крупным шрифтом, тонкими буквами, вы сразу все поймете. А поэтому нам пришлось элементом переключения сделать иконки, а подпись уже выводить внизу мелким шрифтом. Тут, пользуясь случаем, посылаю лучи сочувствия дизайнерам интерфейсов для Windows Phone на немецком языке с их очень длинными словами. Вот поэтому из-за того, что вот пришлось такое изобретать хитрость, в верхней части экрана вы можете видеть сеточку, я нарисовал помельче, не с ячейками не по 6 клеток, а по 3. И все в ней также лежит, по тем же законам, что и все остальное. Вот экран о программе. Также видите даже иконочки с конвертом из телефоном как раз легли аккуратно в крупную ячейку. А на примере этого экрана я хочу еще раз акцентировать внимание на дополнительном таком профите от использования регулярной сетки, кроме того, что дизайнеру просто так работать намного удобнее, проще и быстрее. А огромный профит в процессе подготовки спецификации дизайна или там как-то у кого называется технического задания программистам. То есть если без использования регулярной сетки нам пришлось бы вот примерно таким образом, как показано слева, разрисовывать весь экран и все замерять и писать циферки, что где сколько, а потом точно так же ну, какому-то ответственному лицу пришлось бы с рулеткой бегать по получившемуся скриншоту, измерять все, что получилось, и говорить программистам, что они что-то сделали неправильно, Вот. В случае с использованием регулярной сетки все гораздо проще. Мы просто кладем сетку поверх картинки и сразу видим, что у нас не так, и просто можем сразу сказать, ну, ребята, ну и что ж сами не видите. Вот. В общем-то, это вся история, которую я хотел бы сегодня рассказать. Надеюсь, кому-то, может быть, могут эти построения помочь в дизайне интерфейсов. И, ну, как минимум, чтобы получались такие же прекрасные, красивые приложения, как наши Правару. Может быть, у кого-то вопрос? Спасибо, буду рад ответить на вопросы, если что.
Егор, такой слегка отвлеченный от сегодняшней темы вопрос. Вообще, я считаю, что это решение, ну так, по меньшей мере, гениально.
Спасибо.
Если к отвлеченному вопросу, то есть ли похожая система или похожая сетка для интерфейсов других платформ?
Ну, даже, наверное, должен тут извиниться перед присутствующими, что упустил такой пласт культуры локальный. Но я это, конечно, изобрел все не своей головы, да. Во всяком случае, у нашей компании уже такая добрая традиция все интерфейсы для какой бы то ни было платформы рисовать примерно по таким принципам. Отличаться может только шаг, собственно, сетки, шаг маленьких ячеек и шаг крупных ячеек. Могу даже там поделиться секретом, что раньше веб-интерфейсы мы рисовали с клеточками по 10 пикселей и, соответственно, с большими этими самыми колонками по 100 пикселей. Вот. Уже как бы не так давно мы пришли к тому, что гораздо удобнее иметь 8-пиксельную ячеечку. Вот. И опять же есть два мнения. Некоторые предпочитают крупное деление иметь 64 пикселя, а некоторые 80. Сейчас пока склоняемся к тому, что если мы делаем дизайн для iOS, там у нас крупное деление 64 пикселя, ну потому что оно там как раз получается, ну как раз получается, сколько надо. Вот. А если делаем для веба, то удобнее работать с 80 пикселями. В общем-то, вот примерно так.
А если 64 получается, если мы про iOS слегка совсем, то маленькая ячейка получается какой
8.
Размер?
8. 8 ячеек, 8 на 8, 64. Девять? Да сердца у вас нет. Мне кажется, я о чем-то важном забыл рассказать, поэтому вы спрашиваете. Совершенно верно. То есть, если на главном экране Windows Phone у нас интервал между плитками 12 пикселей, то в нашем случае у нас получилось... Где тут наш кликер? А как мы вообще сюда попали? Ну вот здесь. Здесь можем видеть, да, 24 интервал, то есть это ни много ни мало в два раза больше, но в общем, по-моему, тоже смотрится неплохо. Ну, я могу допустить, что где-то как-то может быть какое-то такое мнение, но мне кажется, что плюсы определенно перевешивают. Конечно, ну, как вот неоднократно, по-моему, сегодня уже говорили в разных докладах, сетка – это не то, чему мы должны слепо подчиняться, и в нужный момент нужно от нее отойти и как-то там дать волю собственной свободе. Но я на самом деле не поклонник таких решений. Мне кажется, гораздо лучше придумать такую сетку, которая будет действительно нам помогать работать быстро, эффективно. И, грубо говоря, вместо того, чтобы тратить время на изобретение каких-то специальных решений, что вот тут мы вот так подвинем, а тут сетку выключим и выровняем им просто вот как красиво, чтобы было. А вместо этого лучше нарисовать еще 10 новых экранов, новых приложений. Ну, я понимаю, что достаточно, может быть, крамольная даже мысль, но мне кажется, тут есть какое-то здравое зерно. Если ни у кого больше... А, вот есть вопрос. Сейчас дам микрофон.
На предыдущих докладах выяснилось, ну я не выдавалась в подробности никогда, что, допустим, в тех же приложениях для iOS там используются нечетные, допустим, расстояния, то есть нечетная систематизация. Я понимаю, что вы используете практически всегда четное. Ага. В принципе, это логично, поскольку все-таки разрешение экрана у нас никогда не заканчивается на нечетное. Ага. Вот. Есть ли какая-то приоритизация или там сакральный смысл в этом?
Знаете, я вот тоже, по-моему, речь шла про 11, да?
Да.
Вот, я очень удивился тоже, когда это увидел, то есть я полностью доверяю информации Дмитрия Карпова, по-моему, у него это было в докладе.
Да,
но для меня вот это новость, и если это действительно так, это, может быть, для меня будет очередная тема глубоких размышлений, почему это так получилось.
Есть, я думаю, что это зависит от разрешения экрана, потому что мы идем все-таки в двоичной системе, которая умножается на 2.
Ну, действительно же, ну, не делится на 11 ничего на свете. То есть, ну как, ну, iPhone, там сколько у него разрешения? 480 ширина, нет? Что? Ну, это сейчас у ваших новых айфонов. А, 320 раньше было.
Поэтому ну, как... меня это и удивило.
320 на 11 зуб даю не делится. Вот. Ну, близко. Близко это вот так мы не делаем. В общем, не знаю. Интересно было бы подумать и понять, почему. Я, может быть, даже этим займусь, поскольку теперь вот меня засело это в голове. Вот. Угу. Никто больше ничего не хочет спросить? Никто? Все устали.